Беседка. На радио «Комсомольская правда».
В студии радио «Комсомольская правда» Денис Рубин. Опять не знаю, в очередной раз в недоумении, как представлять господина Рубина. Концертный промоутер, арт-директор нескольких легендарных клубов города. От себя теперь скажу, что еще и летописец, скажем так, нашей тусовочной, музыкальной жизни. Вот это вот все про вас, Денис, здравствуйте.
Ну, наверное, про меня. Вообще, вы правы, сейчас вообще непонятно, как меня называть, потому что в нынешней ситуации никто не понимает, кто он теперь стал, кем он теперь стал.
Ну да, ну, наверное, первым шагом было закрытие Рарты, как, да, когда ты стал думать все-таки, а кто я и что и как.
Да ну нет, я бы не сказал. Рарта просто один очень мощный, конечно, и серьезный этап.
Вот жалко же Рарту-то, а?
Так, Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Я просто сейчас, ну, для тех, кто в танке, объясню, почему Оля вдруг про Рарту вспомнила. Потому что Денис Рубин долгое время был программным директором, я правильно понимаю?
Да, да, да,
концертной площадки Рарты, которая, в общем, приказала долго жить некоторым образом, что жаль. Вот, но помимо Рарты, конечно, у Дениса за спиной, я не знаю, Сочи, платформа, танцы, великолепные совершенно магазины звукозаписи типа «Союз», но это когда-то давно, в лохматые годы. В общем, мы это все, конечно же, вспомним. Но сейчас самое интересное, что происходит, и самое важное и актуальное, собственно, инфоповод, да, в связи с чем мы встретились с Денисом, это поэтический слэм, который предстоит 20 июня. Поэтический слэм двух столиц. Благое.
То есть там, где поребрик, бордюр?
Бордюр там, в поребрик.
Там, где
это
поребрик
где-то между
постепенно превращается в бордюр.
Ленинградом и Москвой, да. Так вот, что это такое?
Ну, вообще, слэм – это поэтический конкурс, который давным-давно придуман в Европе и в Америке, потом лет 20 назад силами энтузиаста, писателя, критика Славы Курицына был перенесен на русскую почву, сначала в Москве, а потом в какой-то момент я очень следил за тем, что делал Слава Курицын, еще будучи совсем юным, потому что мне очень нравился этот человек, который первый затронул тему постмодернизма там, на русском языке, он стал писать какие-то статьи про это. Вообще очень веселый человек. Мы с ним потом сильно подружились. А в тот момент я с завистью смотрел на то, что в Москве проходит конкурс поэтов. Потому что поэтов много, но в основном поэты что такое? Когда поэта не подстегивает никакая конкурентная атмосфера и среда, он просто в основном заунывно, ну, некоторые менее заунывно, читает свои стихи, несколько восторженных поклонников его слушают, никакого отдачи, на самом деле, от этого нет.
А как же Григорьевка, которая проходит у нас ежегодно?
Это как раз уже поздняя история.
А, это позже,
это
да?
Как раз то, что случилось, наверное, после слэма, и во многом благодаря ему. Именно, кстати, может быть, поэтому финал Григорьевской премии – это слэм. Они просто взяли наш формат, но он не наш, да, это такой международный формат, и, слава богу, мы не претендуем на эксклюзив, да. Но история в том, что это конкурс, в котором поэты соревнуются практически по спортивным правилам. То есть они читают стихи ограниченно по времени, не более 3 минут. Они не имеют права пользоваться никакими отвлекающими маневрами, музыкальными инструментами, костюмами,
декорациями. То есть никак себя не украсить?
Никак.
И ни зачем не скрыться?
Кто-то читал, читал голый, по-моему, Еременко Толстой, но это знаменитый
это
голый,
логичный.
Поэт. Он знаменитый голый поэт, он, то есть ему можно. Но в принципе,
Дресс-код
да,
его
только источник текста. Теперь уже можно iPad, iPhone, там, бумажку или там из памяти, и все. И более того, выступление каждого поэта оценивает публика, которая выбирается наугад прямо из зала, несколько человек, и оценивают они, вот это самое важное, поэта по двум категориям, двум номинациям. Качество, то есть что читает, точнее, нет, не качество, содержание, то, что читает поэт, и качество манеры исполнения.
То есть какой-то артистизм он тоже оценивается?
Подача, артистизм, экспрессия. И это как раз вот та изюминка, которая отличает слэм. Потому что
с
очень часто...
С выражением надо читать.
Нет, с выражением. Надо читать так, чтобы люди потом выдохнуть не могли. Да? Поэтому очень часто бывает, что ужасные стихи, ты читаешь их на бумаге, и невозможно вообще понять, что это. А поэт читает так, что ему ставят отличные оценки.
Сразу пришел в голову поэт Горохов. Потому что прочитать Горохова на бумаге...
Бывает обратная история. Бывают очень хорошие стихи, плохо исполненные, очень низкие оценки. Как правило, побеждает счастливое сочетание того и другого. Тогда, когда отличные стихи, хорошо поданы, но вот эта вот необходимость экспрессии, она сразу делает живое очень выступление. Это прямо такой рок-концерт на самом деле. Я помню, как один из случаев, прецедентов этого слэма, когда мы его делали в танцах, был суперфинал слэма.
Танцы – это клуб.
Клуб танцы, да, я не пояснил. И у нас там было человек 400, по-моему. То есть у нас набилась куча людей, они стояли, они тянули руки, чтобы голосовать, и они там громко хлопали.
Я вот как раз сейчас хотела вас спросить, кого интересует сейчас поэзия в чистом виде, по крайней мере, в том виде, в котором вы ее представляете? Ну, вот «Бесконечные битвы поэтов», мы тоже понимаем, что это достаточно. Да. Но это же, мне кажется, такой узкий сегмент. Ведь есть рэп-батлы, в конце концов, если хочется слова. Да, а вот это, кто публика-то в данном случае?
Слушайте, публика очень разная, да, очень много молодежи. На самом деле, в последние годы поэзия как-то очень сильно подняла голову.
То есть она тоже с чем это связано? Я вот понять
не могу. Я не могу тоже понять. Мне кажется, что в какой-то момент просто все вот эти вот люди, желающие какого-то культурной пищи, они просто меняют свои приоритеты. То они слушают рок-музыку, то они уходят в электронику, то вдруг становится как-то важным, нужным, актуальным ходить в музеи,
то есть получается,
то вдруг
что
они
это,
идут за поэтами.
Это как субкультура новая? Или все-таки...
Вот, Оля, очень хорошее слово в этой связи, субкультура, да, потому что уже, ну, представить себе, что это, знаете, как 20-е годы или как 60-е
собирался
годы, да?
Стадион, да, Евтушенко, да, туда, сюда.
Это же невозможно.
Нет, значит, но субкультура. Хорошие залы собираются. У нас же есть еще такой сегмент, как... такая попсовая поэзия.
Это
ничего
что?
Плохого в этом нет, просто популярно.
Это что?
Полоскова, Астахова,
да, понятно, принято.
Соломонова, извините, Саша Петров, который актер, но у которого есть отличный, ну как отличный, если честно, мне стихи его совсем не нравятся, но у него есть проект, забыл точно название.
С такими глазами можно читать азбуку.
По большому счету, да. И вот он сделал проект сначала один, где он с музыкантами читал свои стихи, потом он его собирал уже стоячие залы. Вполне там 1000, 2, 3, по-моему, если не ошибаюсь, клуб типа А2 или «Космонавта» 2 дня подряд делал, в конце были аншлаги.
Да-да-да,
потом
я вспомнила.
Он завязал с этой историей и сделал проект, просто популяризирующий поэзию. Он сделал сайт, тоже смешной, на который любой может писать свои стихи. Лучшие выкладываются, он их выбирает, а какие-то он даже читает потом там на Ютьюбе и так
Какая
далее.
Какая честь. Нет,
вот, видишь, мы с тобой
Анатолий,
тоже можем принять
конечно,
участие, Олесь.
Я почитал стихи, там ужасные стихи выложены.
То есть, на самом деле,
там полная графомания, на мой взгляд. Но, опять же, отдадим это на откуп Саше Петрову. Есть Анатолий Белый, да, который сделал проект «Кинопоэзия». Это актер, но, правда, они берут
кстати,
в основном...
очень хороший проект, на самом деле,
да,
очень трогательный.
Чуть не привезли в Рарту, вот, к сожалению, чуть-чуть мы не успели в этом смысле. А потом... пока мы не нашли еще площадки, которая была по формату, по атмосфере как раз как бы хороша. Да,
ну вот нам не хватает, мне кажется, в городе такой площадки, которая будет вмещать и то.
Не
ну
хватает.
Вот, собственно, это я так в воздух...
Мы потихонечку в каком-то таком фоновом режиме пытаемся, перебираем какие-то варианты. Может быть, что-нибудь когда-то родится. Но понятно, что в этом смысле Рарта была уникальным сочетанием, как сказать, возможности построить
что
это
угодно,
место
да.
Общим контекстом, наличием денег и желанием акционеров это сделать. Я считаю, что это правильно, ну, один из миллионов таких шансов бывает.
Ну, тут, понимаете, миллионы вы запили. Почему же тогда это закрылось все к чертовой матери? Но мы сейчас не будем отвечать на этот вопрос. Угу. Потому что у нас очень скоро реклама. Я просто хочу вам, чтобы вы уточнили. Итак, Балагое, поэтический слэм двух столиц, 20 июня.
Да.
Что, как это посмотреть? Что, как? Вот...
Значит, надо смотреть в сети, где есть просто Балагое онлайн, это называется история. Там есть информация, там есть ссылка на, по-моему... таймпад или что-то такое, где можно зарегистрироваться, бесплатно получить ссылку и просто выйти в Zoom и посмотреть на всю эту историю. Более того, сейчас у нас открыта регистрация для тех, кто хочет быть в жюри. Мы заранее отбираем жюри, поэтому можно оставить свою заявку.
Олесь Крупанина.
И да, методом
голосования. Поэтому Андрей Родионов, наш московский коллега, который московскую команду собирает, в открытом эфире накануне приведет жеребьевку из числа желающих выберет жюри, а их будет целых 20 один человек.
Оля, мы с тобой вместе поймем в каждом туре.
А жюри что получит? Шоколадку?
Жюри получит возможность решать судьбу поэта. Жюри получит возможность оценить каждого поэта.
Решить судьбы. Беспрецедентная абсолютная история. Итак, Балагое, поэтический слэм двух столиц, 20 июня. Сейчас я предлагаю послушать песню группы «Плюса», ну, потому что ну, она просто великолепная. Она стала в какой-то момент, лет, по-моему, 10 назад, просто гимном. Гимном всех, кто чувствует, что имеет какое-то отношение к поэзии. Поехали.
Не клубных тусовок. Не бегай с утра, не поцелуя белого яда, не поскома сутры, не града Петра, а град этого ничего не надо. Ни красных дипломов, ни белых ночей, ни квадратных метров, ни до мелочей, ни киноэкранов, ни телевизора, ни того, что лекарями в рецептах прописано. Такая тема, врубайся, страна. Люди хотят поэзии на, хотят поэзии на, поэзии на. ни ритмов латина, ни афрокубана, ни тоника в синих банках, ни вытья растамана, ни фильтров базара, ни белого мата этого. Ничего не надо. Такая тема, врубайся, страна, люди хотят поэзии. Такая тема, врубайся, люди хотят поэзии. Поэзина. Э-э-э-эзина. Ни стильных прикидов, ни отдыха в Грузии, ни присоединения Белоруссии. Нет, ни это, ни эта награда. Нам этого ничего не надо. Такая тема, врубайся, страна, люди хотят поэзии. Такая тема, врубайся, люди хотят поэзии. Такая тема, врубайся, страна, люди хотят поэзии. Такая тема, врубайся, страна, люди хотят поэзии.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Петербург. Культурная столица России.
My darling, hello.
Hello.
Я хочу, посмотрите, уголовный кодекс, там все написано.
Вы знаете,
уже.
Я знаю.
Вы
уголовный
понимаете,
кодекс.
Что
в Петербурге 8464 объекта культурного наследия, относящиеся к культурно-историческим памятникам.
Я хотел бы прежде всего сказать Виталию Валентиновичу спасибо, что он относится так к своим землякам, петербуржцы лежали в Драбадан пьяные.
Кроме этого, здесь открыто более 200 музеев.
Да. Я не прав?
Ой, лишняя хромосома!
Нет. Ну а кто про лишнюю хромосому сказал? Я что ли сказал?
Лишняя хромосома в либеральных мозгах находится.
Картина недели в Петербурге. Итоги недели словами культурных людей. Каждую пятницу в 17:00. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
А мы продолжаем. В студии радио «Комсомольская правда» Денис Рубин. Мы всю предыдущую часть говорили о его, в общем, достаточно давнем проекте под названием «Поэтический слэм двух столиц», который состоится 20 июня. «Поэтический слэм Балагоя». В общем, всем участвуют, всем слушать, даже тем, кто не очень любит и понимает поэзию. Ну, на самом деле, нужно приобщаться, друзья. Это уже прям пора. Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Мы
собираемся в жюри пойти, да, обязательно.
Да, может быть.
Вы тоже, кстати, может, успеете еще подать заявочку.
Ну, в общем, да, есть. В любом случае, это нужно слушать и нужно судить. Ну, да? Судить. Правда
да.
же, да, Денис?
Да, конечно.
Да, продолжаем. Слушайте, ну, конечно, невозможно. Денис Рубин вообще, прежде всего, это концертный промоутер. Да? И мы понимаем, что сейчас очень смешно и странно, и грустно говорить с концертным промоутером во времена, когда у нас всеобщее, в общем, такое Ваганьково. Кладбище концертное, я не боюсь этого слова.
Ваганьково онлайн тоже. Благое онлайн, Ваганьково онлайн. Сплошное.
Денис, вашими промоутерскими глазами как выглядит ситуация? Вы уж простите меня за банальный вопрос, но я не могу его не задать.
Нет, ситуация выглядит так, что мы просто не знаем, как она выглядит. То есть мы на такой паузе мощной, да, что, ну, и, то есть вот это самая главная проблема неопределенности, да, если бы нам сказали, ребята, через 2 года возвращайтесь, начнем, все было бы понятно, на 2 года пошли в дворники сторожа таксисты, через 2 года возвращаемся. Мы же сидим на такой ситуации, когда ничего не понятно.
Вроде бы в сентябрях нет, вроде бы августах
да,
нет.
Да, и вот, например, решили мы, что не будем мы ничего сейчас ставить, и вдруг в сентябре оказалось можно, а у нас ничего не стоит,
угу.
Никаких концертов.
К примеру.
И мы уже не успеем ничего сделать. Или, наоборот, упорно сейчас делаем весь сентябрь, потом отменится. Ну и так далее. Это понятно, это уже избитые ситуации. Понятно, что вообще вся же индустрия, она же очень так хитро завязана. Это такой принцип домино. Даже не знаю, то есть когда каждый вкладывает деньги, они идут дальше, идут дальше, идут дальше. И на самом деле вот сейчас очень много событий продано. Деньги уже на что-то потрачены, притом многие из них потрачены безвозвратно.
Ну, ты имеешь в виду грядущие события,
да,
которые...
Соответственно,
да, да.
Люди хотят эти деньги вернуть обратно. По закону вроде мы должны им их возвращать, денег как бы нет, их как бы нет ни у кого в индустрии. По этой цепочке вот так все рушится и складывается. Вроде бы как, по крайней мере, в этом смысле власти дают какие-то поблажки, сейчас вводят законы об отсрочке вот этих выплат и так далее. Но проблема это, конечно, не решает, потому что просто вот такой застой. Все, кому не лень, пытаются как-то осваивать вот эти онлайн-форматы, но отношение к ним сложное.
Вот да, и скажи, что получается у нас? То есть по итогу я смотрю, что только ленивый не делает марафон, к примеру.
Да, но по большому счету, как я думаю, вы тоже знаете, падает же то есть их посещаемость.
То есть поначалу вот у нас был такой всплеск?
Ну, во-первых, все сидели дома совсем, все были в ужасе, и во-вторых, это было что-то там новое, в-третьих, все действительно пытались как-то кого-то поддерживать. Сейчас настолько всего этого много, что, может быть, выигрывают, наверное, только те, кто придумывает что-то супероригинальное. Да? Но это сложно, это такой формат, которым очень сложно найти какие-то новые истории. Кто-то придумывает, да, вот сейчас я слышал, что в БДТ сделали спектакль в игре Майнкрафт. Но они, по-моему, не первые еще сделали брусникинс, они просто взяли игру и в ее среде сделали спектакль. Это уже интересно, можно это посмотреть.
Ну, да, Гусь, ну вообще большой затейник.
Да, кто-то пытается там еще какие-то такие неожиданные вещи сделать. Вот сейчас, например, мне предложили помочь спектаклю Ильи Мощицкого, такой режиссер, он
есть
сделал спектакль для точки доступа, да, он сделал спектакль, где вообще один на один. То есть спектакль-психотерапевтический сеанс, где... Это, в принципе, спектакль, но
в мое время это называлось моноспектакль.
А моноспектакль
нет,
это
тоже
один на сцене.
Зритель тоже один.
А вот как называется спектакль, где один зритель? Моно-моно спектакль.
Понимаешь, специально для тебя.
И вроде бы казалось бы, как это так, да? Тогда сколько же может быть спектаклей? Но он придумал, он поставил это на поток. У него много актеров, и каждый играет спектакль для одного зрителя. Записываешься на прием, как это называется, но это как бы спектакль. Граница тонкая, да? То есть вроде бы там как-то вот почти сеанс, люди там и плачут, и смеются и так далее, испытывают катарсис или катарсис, не знаю точно.
Катарсис,
саспенс и все остальное. Да? Вот такие есть истории. Кто-то что-то придумывает.
Слушаю.
Но говорить о каком-то таком повальном, да, о том, что вот вся индустрия переходит в онлайн, наверное, это и невозможно. Еще есть такой момент, что очень страшно вписываться в разработку, в какую-то серьезную работу над чем-то онлайн, не понимая, как долго это проживет. Да? То есть можно сейчас потратить кучу сил, придумать проект, и тут все снимется, карантин снимется, все уйдут из интернета, и ты просто...
А ты думаешь, это возможно? То есть это реальная, ближайшая перспектива, там, может быть, ближайших полугода?
Ну, окей, ты можешь там вложить кучу сил, там, не знаю, 3-4 месяца, у тебя останется один месяц для того, чтобы все это как бы реализовать и отбить.
И тут вдруг...
И тут вдруг. То есть, соответственно, наверное, выиграют те форматы, которые и потом могут быть востребованы. Наверное, такие есть. Да? То есть что-то придумать онлайн, что потом... тоже будет нужно какой-то части там людей. Но мы ничего не знаем.
Слушайте, сейчас же на самом деле, во-первых, вышел этот прекрасный сериал, его хвалят, по крайней мере, «Изоляция», да, который был снят именно из дома.
Их несколько уже.
Их несколько,
да.
Я посмотрел 2 или 3, я посмотрел.
Я так понимаю, что по большому счету это останется в любом случае. Вот эта продукция странная и очень спорная, она в любом случае останется в истории.
Конечно.
То есть это будет такая, карантинная веха. А у меня другой вопрос. Денис, нет ощущения, что как раз вот после такой, может быть, даже псевдосмерти, эрзац-смерти, все равно вот эта вот, карантинная история, она похожа на это дело. Мы выйдем такими обновленными, просветленными, очищенными, шелуха отпадет, мы, понимаете,
поймем,
о чем я говорю.
Поймем, что такое разумное, доброе,
перерождение.
Главное,
вот
похудевшие сильно выйдем, да?
Это сейчас Денис издевает.
То есть поймем, что одежда уже не нужна, потому что у нас останутся какие-то обноски. В принципе, наверное, даже квартиры будут не нужны, платить за них будет нечем, мы выйдем на улицу и будем там обновленными жить. Не, на самом деле, конечно, во всем надо видеть что-то хорошее. Я думаю, что что-то, как это, красота в глазах смотрящего, кто как к этому относится, да, для кого-то это окажется, то есть уж совсем катастрофа и депрессия, а тот, кто пытается во всем найти хорошее, хоть какие-то плюсы, наверное, что-то вынесет из этого. Наверное,
после депрессии это все равно принятие идет, куда уж деваться-то?
Или смерть опять.
Нет, принятие, это немножко неправильно. Принятие – это как бы смириться и понять, что вот я ничего не могу, ни на что не способен, вот такое, да. У меня был такой момент, до сих пор где-то продолжается, да, потому что я вдруг понимаю, что все мои навыки, я и раньше про это думал, но как-то в фоновом режиме я, собственно, так думал, как, просто такой был досужий домысл, да, что-то я занимаюсь тем, что вообще не пощупать, да, я там не умею там табуретку сделать, то есть я могу, наверное, но как бы я этим не занимался, да.
Не пробовал.
То есть я делал какую-то такую работу, которая весьма эфемерна, да, то есть мне все время казалось, что это то, что любой может сделать, в этом нет навыка. Наверное, я где-то лукавил, наверное, все-таки навык какой-то есть, потому что не каждый это сможет. Ну что тут греха таить? Да, греха таить. Что-то мне какие-то фразы уже в голове, тоже изоляция. Но при этом вот это ощущение сейчас, что то, чем ты занимался, действительно, по большому счету, как бы лишний навык. Вот в ситуации, когда есть базовые базовые необходимости, вот эти все истории, с одной стороны, с другой стороны, люди же все равно хотят развлечений, люди хотят каких-то проектов, то есть люди чего-то хотят. Очень сложная ситуация. И переосмысление, да, и ты не понимаешь, чем заниматься дальше.
Ну, некоторым образом, вот, я не знаю, это правильно называется агентство Happy Universe?
Ну, наверное, я сам не могу это понять. Агентство, компания,
компания,
группа,
да, это вот та самая промоутерская компания, да, которая делает нам хорошо, которая делает нам вот эти бесконечные концерты, действительно классные, еще иногда лекции, еще иногда... Ну, то есть просвещает нас
стараемся,
некоторым образом.
Да.
Я, извините меня за прямой вопрос, но она же, по идее, она разорится или что? Ее статус поменяется или как? Есть эта опасность?
Ну, опасность, конечно, есть, потому что мы еще не понимаем, как будет вести себя аудитория. Да? Будут ли у нее деньги? Долго ли она будет бояться ходить на мероприятия? Да? Потому что вот я уже себя ловлю на мысли, что еще недавно, полгода назад, было нормальным набиться в какой-нибудь клуб плотно-плотно.
Угу.
Я чувствую себя прекрасно. Сейчас мне даже представить это сложно. Как такое
психологически переломить себя
думаю,
очень трудно.
Я думаю, что
люди
будут в этом смысле опасаться. Если честно, мы раньше-то вот именно вот Happy New Year's, вот это моя затея, она и так-то достаточно такая спорная с точки зрения финансовой, да, потому что, ну...
Потому что это очень некоммерческие исполнители в основном.
В основном, да, потому что это узкий сегмент. То есть, конечно, мы все пытаемся каким-то образом, то есть наша такая сверхзадача и наша надежда на то, что все-таки есть в нашем городе нужное количество людей, которые сделают такие мероприятия прибыльными или хотя бы окупаемыми. Но это далеко, конечно, не так. Вот мы возим там, условно, Лешу Айги, да, например, прекрасного композитора, который прекрасно собирает в Москве, который пишет замечательные саундтреки. А в Петербурге мы через раз то зарабатываем на этом концерте, то сильно попадаем и уходим в минус.
Слушай, а кстати, вот это, к слову, пришлось. Давайте Айги послушаем.
Давайте.
Айги
да,
хороший.
Да,
вот давайте прямо сейчас Алексея Айги послушаем и вернемся после новостей и рекламы.
Сетка. На радио «Комсомольская правда».
Остановлены чемпионаты.
Опустили трибуны. Закрываются спортивные клубы. Футболистам урезали зарплаты. Фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом после пандемии? Радио «Комсомольская правда» представляет «Спорт без короны». С Константином Дереховым. Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта, звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14:00 по Москве. Спорт без короны. На радио «Комсомольская правда».
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Денис Рубин, промоутер, по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». И в это печальное карантинное время мы говорим с человеком, который, очевидно, в этой ситуации пострадал больше всего. Хотя мне кажется, что вот его агентство Happy New Year's, в общем, будет одним из тех немногих, кто на обломках все-таки выживет и напишет наши имена. Ну, в смысле, не наши имена, а те имена, которые достойны по-настоящему.
Денис, а вот скажи, а вот чем петербургский зритель, вот ты только что сказал, что в Москве собирают, а в Питере нет. А вот почему так странно получается, что культурная столица, и у нас так мало всего, по сравнению с Москвой даже?
Ну, не знаю, не, на самом деле это может быть частный случай. Я говорил про Алексея Айги, про определенную вещь, да, что москвичи лучше собирают в Москве, это нормально, как правило. А, ну, если говорить в целом о проблемах нашей публики, сейчас стало еще, на самом деле, все получше, да, сейчас публика уже стала активнее. Ну, не сейчас, сейчас все плохо, да, там, до карантина. А в старые времена у меня было смешное наблюдение, может, потерявшее актуальность. В свое время я заметил, что в Москве охотно очень ходили в большом количестве на неизвестные имена. Да, то есть какие-то интересные концерты, незнакомые имена,
что
люди шли.
Что удивительно, что у нас наоборот,
а мне кажется. А в Петербурге не ходили. Я даже придумал, то есть, отличие, так, что в Москве идут на такие имена только потому, что, не дай бог, там будет хорошо, а я не пошел. А в Петербурге не идут на такие имена, потому что, не дай бог, будет плохо, а я пошел. Это действительно так. Я помню, что в 2006, по-моему, году у меня был такой эпизод, когда закрылся клуб «Платформа», и меня позвал неожиданно на целый год почти Эдик Мурадян в клуб «Декаданс». Удивительное место, да, очень пафосное, такое танцевальное. Но Эдик прекрасный человек, который хотел там делать что-то еще, кроме вот танцев и всего остального. И он дал мне карт-бланш, который заключался в сумме денег каждую неделю, приличный. И он говорит, вот тебе вот такая-то сумма денег, и привози каждую неделю по четвергам какой-нибудь концерт с бесплатным входом.
Uh-huh.
Я там развернулся, у меня там Брозавиль приезжали, группа Люк, там, не знаю, Лос Бандит. То есть это была приличная прямо сумма. То есть можно было иностранца привезти.
Какая
прелесть. Бесплатный вход, только зови людей. И никто
молодец.
Не ходил.
Прекрасно.
И
а почему?
Я всем говорю, ребята, приходите. Они говорят, да ну, Декаданс. В смысле? Там же концерт. Да Декаданс, такое место.
Да-да-да.
Говорю, окей. В чем еще проблема? Ну, бар дорогой. Я говорю, Эдик, бар дорогой. Он говорит, отлично, сделаем бар. Они сделали скидку 50%, то есть алкоголь стал дешевле, чем на Думской в то время.
Даже так?
И народ говорил, нет, ну что-то вообще какой-то подвох. Декаданс, дешевый алкоголь, группа, бесплатно. Нет, это точно какой-то подвох. Нас хотят обмануть, мы не пойдем.
Вот смотрите, то, что сейчас говорит Денис Рубин, это такая идеальная совершенно формула петербургского снобизма. Вот тут вот сложилось прям буквально все, все слагаемые. С другой стороны... У меня сейчас есть знакомые, престарелые рок-музыканты, которые уже давно распрощались с этой идеей, значит, о карьере роковой, но вдруг они вот собрались, что-то стали играть, и один известный продюсер им говорит, ребята, давайте я покатаю вас по провинции. Понятно, что в Петербурге вы никого не соберете, но в какой-нибудь Жмеринке на вас валом пойдут не потому, что у вас какие-то имена, а потому, что к ним Баскова и Киркорова не привозят. Да, поэтому для них любые музыканты — это большое впечатление. В этой связи вы как-то вот, ну, используете эти провинциальные гастроли? То есть вообще вы в этом направлении задумывались? Пытались кого-то куда-то возить?
Мы пытались в такую провинцию условную. Мы отвезли в одну провинцию под названием Лондон.
Очень провинциальный маленький город.
Конечно. И Александр Филипенко. И, кстати, удивительно, ну вот типа Мамонов хорошо собрал, Филипенко почему-то вдруг не очень хорошо собрал. Но там у нас были партнеры, они занимались продвижением. Мы возили... Псков, я несколько раз делал такие заходы. Это, кстати, сложно. На самом деле, я бы не сказал, что провинция прямо такой беспроигрышный вариант. Зависит от благосостояния людей. Все то же самое. В Пскове есть очень богатая прослойка, есть прослойка достаточно бедная.
Ну, поэтому... в смысле, эта богатая прослойка может себе позволить Баскова. Ездить в Москву, в Петербург?
Нет, она может даже прийти.
Баскова на день рождения пригласить.
Просто, грубо говоря, вот эта средняя интеллигентная вот эта прослойка, на которую мы как бы работаем, равняемся, она не всегда может себе позволить там прийти на какие-то интересные вещи. Поэтому вот у нас... Мы сделали Billy's Band выступление, я попробовал, и, собственно, мы провалились, надо сказать, неожиданно. Хотя их знают, любят, и мы делали в театре. То есть концерт,
в Псковском театре, да?
Да-да-да, и потом у нас были очень хорошие условия, что там прекрасно, это дешевейшая реклама, то есть какой-нибудь там 100 роликов на лучшем канале стоят там, какие-то такие смешные деньги. То есть рекламы было много, но народ не собрал полный зал, просто потому что для них даже билет там 600, условно, рублей, сейчас не помню, 700 оказалось дороговат.
Интересно.
А артисты вести, ну, то есть как бы делать дешевле билеты, это уже нет смысла, потому что и гонорары, и поселения, и там райдеры, и так далее. Поэтому вот. Но сейчас мы пытаемся кое-что сделать. Для нас это новая история. Меня попросил помочь с организацией большого тура Антон Батагов, прекраснейший
композитор
и пианист. Он сделал замечательное сочинение. Я счастливый человек, я его уже послушал, при том эскиз в авторском исполнении. Он там сам поет, хотя должен петь не он. Он набросал
никогда
историю.
Никогда не слышала, как
просил
поет Антон
никому,
Батагов.
Естественно, ее там не показывать. Но это произведение, он любит такой жанр, такая перекличка, диалог из разных времен. Хармс беседует с Пушкиным.
И какая вот жалость, такой... что мы не можем это послушать вот это на... прямо сейчас.
Скоро мы это послушаем, когда он запишет. Они
вот запомнили, да?
Да-да-да.
Вы нам дадите.
То есть там Хармс, то есть там песни на стихи Хармса и песни на стихи Пушкина. Это вопрос о поэзии, о том, что она нужна.
Mm-hmm. Такая вот питерская тема.
И вот, собственно, сейчас мы пытаемся, вот я пытаюсь ему помочь в этом смысле, сделать такие гастроли по нашей стране. Проблема в том, что мы захотели это делать в момент всеобщего карантина, вируса, изоляции.
Да.
Нет, это уже началось, mm-hmm. он уже в процессе, mm-hmm. и я вот до сих пор жду ответа от всех наших там, филармоний, учреждений культуры, и никто не может ничего сказать, потому что никто не понимает, никогда не откроются, никакие условия они могут нам предоставить. Мы в таком затишье, но надеюсь, что как только все оживет. То же самое Петр Николаевич Мамонов. У меня была смешная совершенно история с его прекраснейшей женой, она же его директор. Мы с ним уже работали несколько раз. Вдруг она мне однажды звонит просто так и говорит. И тут говорит: Денис, а вот Мурманск хороший город? Я говорю: я не знаю, я не был. Она делает такую паузу, говорит: вот и мы не были. Еще пауза. Говорит: может, съездим? Я говорю: в смысле? Она говорит: ну, может, поможешь? В общем, в принципе, она мне дала такой некий карт-бланш.
То есть вы повезете Мамонова
в куда-нибудь. Они готовы куда угодно ездить, но вот опять же сейчас пока мы не знаем. Да, во-первых, было здоровье не очень у Петра Николаевича, это было давнее предложение где-то год назад. Во-вторых, сейчас вообще ничего не понятно.
Вообще, конечно, надо признать, что господин Рубин – это такой один из последних мечтателей, потому что не ориентируется человек на коммерческую составляющую искусства. Эти поэтические слэмы, стесняюсь сказать, вот право слово, музыканты, которых он сейчас перечисляет, вы понимаете, да, что это совершенно некоммерческая история. То есть на этом заработать это нужно быть, ну, по большому счету, гением коммерции, потому что они вообще действительно очень мало, ну, как сказать, очень небольшой сегмент их, по большому счету, слушает и воспринимает. Вы вспомнили про Эдика Мурадяна, который вам позволил приглашать таких очень особенных. А, естественно, вспомнив про Эдика Мурадяна, я, естественно, сразу вспомнила про улицу Рубинштейна, которая сейчас оживает, и она просто не просто полна и заполнена вот, да, людьми, которые уже теперь сидят не внутри, а все они снаружи, и это вообще ужас, конечно. Просто не пройти по улице.
Их внутрь.
Да, их нужно как-то запихнуть ногой туда, значит, внутрь. Но Рубинштейн, который закрылся...
Как закрылся?
Что, вы не знаете, что кафе Рубинштейн закрылось?
Нет.
Карантин погубил Рубинштейн.
Митю.
Ну, я не знаю, может быть, Митя внутри еще, в смысле, я имею в виду бар Митя, может быть, еще и существует?
Нет, ну, в смысле, Митя Борисов, его же инициатор. Я видел сейчас чудесное интервью Мити Борисова, он там сказал, что да, его типа, все бизнесы, их схлопнулись. Очень хорошее интервью. Но Митя Борисов, кто не знает, это такой ресторатор, который,
Жан-Жак,
на совести
вот
которого
если,
Жан-Жак,
да?
Маяк, Джон Дон, Дом 12, огромное количество разных историй, в том числе Рубинштейн.
Причем разных, да.
Очень разных. В Тбилиси, я случайно, будучи в Тель-Авиве, иду, смотрю какое-то кафе, Table Talk, вспоминаю, что это Митя на кафе и так далее. Вот он сейчас сказал, да, что весь бизнес тоже у него схлопнулся, но удивительно, он дал очень такое, как сказать, почему-то все равно духоподъемное интервью. Потому что, в принципе, он сказал примерно то же самое, о чем я сейчас говорил, что проверяются люди, остаются те, кто готов играть дальше, каждый день работы еще больше. И никто не понимает, что выстрелит, но все пытаются какие-то новые форматы придумать и так далее.
Слушайте,
это
новые 90-е. Новые 90-е. Отличный слоган, да, для карантинного времени. Мы тут такой небольшой промоушен сделали Мите Борисову, но в принципе...
Давайте вырежем.
Не-не-не, ну чё, смысл? Сказанного не вернешь. Просто смысл в том, что Митя Борисов — это ресторации не для всех, а Денис Рубин — это культура не для всех. Ну, то есть для определенного сегмента все-таки я не хочу сказать высоколобых, но таких, в общем, подготовленного...
Я придумал определение в свое время, давно, лет 10 назад, когда было модно и нужно определять целевую аудиторию, это было важно, да, и оно до сих пор такое, как бы, вроде держится. Состоявшаяся интеллигенция.
То
есть вроде интеллигенция, но при этом та, которая может себе позволить тратить деньги, а не приходить и выпивать коньяк под полой, под столом, да.
Но для многих из нас, конечно, уже слово интеллигенция почти ругательное.
Состоявшийся работник умственного труда.
Хорошо, давайте, знаете что?
Договорились.
Я предлагаю послушать, ну, группу, которая, в общем, одна из, условно, любимец Дениса Рубина. Давайте вот сестру Петра.
Сестра Петра, я так
говорю. Давайте. Тем более я ими занимаюсь в качестве некоего условного директора.
Вот,
да?
Я хочу Неву. Вот,
давайте.
Да? Ага,
давайте.
Спасибо.
Возьми, и я возьму с собой тебя. последний раз твоя вода в моем снегах. Снегами мы снегами мы сны. Они над ледяным унынием не властны. Крылатым умирает каждый, рождая дожди. Не важно ни боли, ни жажды, умрет и наш мираж вчерашний. Однажды дожди бью в стекло.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Не фантастика». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики, режиссеры обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше, завтра, через год или даже десятилетие. «Не фантастика» – программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Вирусы – это, по сути, ядерная бомба для бедных. Любая деструктивная секта может сейчас нанять парочку биофизиков, чтобы они создали вирус-то пострашнее. И поэтому должны привыкать жить в мире, где подобные угрозы могут теперь возникать регулярно.
Слушайте по понедельникам и пятницам в 16:00 по московскому времени. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
О судьбах культуры продолжаем говорить с Денисом Рубиным. А что? Ну а что? Да, именно так, потому что промоутер у нас в студии Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Мы продолжаем мучить Дениса Рубина глупыми вопросами. Пригласили мы его, естественно, в период карантина не просто так. Потому что, ну какой промоутер, господи боже мой, что такое промоутер в период карантина?
Даже концертный промоутер.
Да, концертный промоутер. И если концертов нет, то, ну, в общем, в чем интерес? А интерес в том, что поэтический слэм двух столиц 20 июня под названием «Балагое», да, ну, под названием, всем смотреть в Зуме и всем участвовать, судить поэтов, это тот редкий случай, когда можно, в общем, безнаказанно судить поэтов. Денис, на самом деле мы... Со многими исполнителями говорили о том, что мы сейчас действительно все уходим в интернет, и, очевидно, с окончанием карантина и вот этой вот всей эпидемии это не закончится. Mm-hmm. И об этом уже говорено-переговорено. Понятно, что искусство будет принимать какие-то удобные формы для онлайн-существования. Я бы хотела вас спросить о другом. А вот любимое вами радио, например, само понятие радио, вы ведь полжизни отдали в той или иной степени, там, радио «Модерну», там, «Пока Мадонна спит», или как-то так у вас, да,
это
называлось?
Это «Радио Рокс» была программа. Да. Была даже пиратская радиостанция «Фантом ФМ», да, на Невском мы сделали.
Да, вот это вот все. То есть радио для вас большая часть вашей жизни.
Была, да.
И, по-моему, не осталось, нет?
Ну, сейчас никуда нет, сейчас нет.
А почему?
Нет. Вот я хотела не спросить,
как можно отказаться от самого главного в жизни?
Это да, сказали мы с Петром Ивановичем.
Сказали два профессиональных ведущих с большим стажем. Для меня это было всеми хобби, если честно. Я где-то даже зарабатывал деньги неожиданно, а на радио «Рекорд», по-моему, одно время. Но в целом для меня это был некий... Может, поэтому я просто к этому относился, да? Потому что для меня это была некая такая вот игра дополнительная. Хотя вру, конечно, изначально на «Модерне» работал, долго прямо работал.
Просто чтобы было понятно, если вдруг кто-то не помнит, что такое радио «Модерн», это абсолютно культовая радиостанция, которая создала определенный образ FM-радиостанции вообще в России. И, между прочим, Шнур, тот самый Сергей Шнуров, угу. Он был там пиарщиком?
Ну, там почему-то все спорят, я уверен, что он был пиарщиком, потому что я работал его заместителем.
Вот, но при понимаете, этом,
когда
просто,
я про это вспоминаю, какие-то люди оттуда говорят, ты путаешь, он был там кем-то другим, то ли креативным директором, то ли еще что-то
такое. В любом случае, это байда несколько лет, так что да, Денис...
Много лет, и да, получилось, что я был какой-то директором Ленинграда первым, потом там перестал им быть, потом я был в Сайгоне, а когда в Сайгоне я подрался с владельцем и остался без работы, Сергей Шнуров говорит, ну давай, иди ко мне на Модерн, будешь моим помощником.
Сайгон просто, чтобы, ну клуб, тоже опять же, нет, да, простите, это клуб, это не то самое кафе на углу Невского и Владимирского, а ты, уже гораздо позже.
Ты не волнуйся, нас все равно 15-летние не слушают.
Хорошо.
И 60-летние, возможно, тоже не слушают.
В общем, да, в общем, я там поработал на радио Модерн в свое время за вне эфира, да, и это было счастливое время, потому что мы с Сергеем сидели в одном кабинете, он должен был приходить по правилам в 10 утра, я в 11, как младший.
Какая прелесть.
По факту я приходил в час.
А Шнур приходил в 10 утра, реально?
Должен был в 10, а я в 11. В итоге приходил я в час, а он в 3.
Отлично.
Вот, ну, примерно так.
Но работа шла.
Работа шла, мы что-то очень усердствовали.
Ну, в общем, по большому счету, это не наносило ущербу имиджу Модерна. Уж, ну, так, на секундочку. Мы понимаем, что Модерн был, по-моему, чуть ли едва ли не самой успешной радиостанцией. Но так или иначе, я вам почему этот вопрос задала? О судьбах радио хочу спросить.
Давайте.
Не столько даже радио, а и телевидение тоже. Вот на ваш взгляд, ну понятно, что это общее место. Все говорят, что все это умрет. Вот прямо сейчас, вот завтра.
Но говорили-то уже не умрет, что умрет.
Я думаю, что нет. Вот почему должно умереть?
Почему? Вот подожди, ну кто-то слушает радио. Вот
конечно.
Скажи, вот ты слушаешь?
Машина. Ну в машине я слушаю радио. Да, когда я еду в машине, я слушаю радио. Я думаю, что сейчас основной формат слушания радио – это действительно машина.
Ну подождите, ну а как же ну все эти подкасты, iTunes?
Я не слушаю почему-то подкасты. Я не знаю почему, но мне...
А iTunes почему вы не слушаете?
Не знаю. У меня такое ощущение, что... Поэтому я, в принципе, достаточно технически подкованный. Я знаю, как это делается, как это можно слушать, но мне почему-то нет, то, что называется, не заходит. Я не знаю, в чем дело.
То есть вам хочется, чтобы за вас выбирали вот эту последовательность треков, чтобы
в
вас
чем-то удивляли? В отдельные моменты времени
удивляли.
Я хочу, чтобы... Ну, во-первых, я почти не слушаю музыкальные сейчас радиостанции. Я слушаю...
Все-таки разговор.
Я слушаю говорили, потому что музыки очень много... Ну, это, опять же, моя профдеформация. Да? Музыки очень много в моей жизни, так получилось. Вот. Мне кажется, что в разный период времени людям нужны разные вещи. Я не стыжусь, я смело говорю, что я смотрю телевизор дома.
Угу.
Часто фоном и так далее. При том, что любой канал, хоть НТВ, хоть... Ну, Дом-2 я не смотрю, хотя хочется на самом деле, но мне...
Серьезно?
Если честно, я посмотрел бы фоном, это, на самом деле это такой хармс, если честно. Все это можно смотреть и втягивать.
Постмодернизм.
Но в принципе, в определенные моменты времени, когда за тебя решают, да, вот то, что вы сказали, решают, что смотреть, что показывать, почему нет, да, это некая фоновая история.
Угу.
А, почему-то, я не знаю почему, я почти не смотрю YouTube. Я не знаю, в чем дело. Я подозреваю, что я не один такой, что я не редкое исключение.
А потому что лень или что? Вот мне интересно.
Не мой формат. Я вот не люблю смотреть со звуком какие-то интернеты. Я часто в телефоне, но я почти ничего не смотрю со звуком.
Ну вот аналогично, я
понимаю.
И мне
кажется, что очень много людей таких. Мне кажется, что есть определенный большой сегмент людей, которые уходят в YouTube, есть те, кто там... То есть все равно мы как-то очень сегментируемся, и все равно всем все нужно.
То есть сегмент радио тоже останется?
Мне кажется, просто более нишевая история.
А телевидение тоже останется?
А куда оно денется? Куда оно должно...
Ну, не радуйся, ничего с ним не будет.
Это я как экс-телевизионщик, я все, да, мечтаю, чтобы телевидение...
Когда же она умрет, наконец.
Да, вместе со мной. То есть я ушла, и она должна умереть.
Хотя, с другой стороны, конечно, она скучновата. Вот я вот, конечно, листаю все эти наши каналы, там толком особенно ничего такого посмотреть-то прямо специально вот невозможно. Но как фоновый... С другой стороны, я вот думаю, что большая часть людей, она, в принципе, воспринимает даже музыку в наушниках. Вот я вот... Мне кажется, вообще одна из вот... Я же скачу мыслью, вот я подумаю иногда, вот я исхожу из того, что вот я делаю концерты, и все люди такие же, как я, также любят музыку, ценят, слушают и смотрят. А потом я понимаю, ничего подобного. Большая часть людей воспринимает музыку как просто фон, некоторое обрамление. Им совершенно все равно. Она может быть красивая, не очень красивая. Самые активные потребители музыки – это вот узкая прослойка меломанов, там, интеллигентов, таких копающих во всю эту историю, и молодежь. Да, вот это вот школьная история, там да. Там музыка очень сильно определяет как-то племенную принадлежность.
Да, безусловно.
И в этом смысле, конечно, те, кто работает на молодежь, почему вот сейчас такой мощный взрыв команд, которые там за несколько месяцев собирают там, не знаю, битком залы, потому что они грамотно работают на 12-15-летних. Мне рассказывал Сева Гакель, который трудится в одном нашем большом клубе, как на какую-нибудь группу типа «Нервы» с 7 утра
Ну, нервы уже да, заслуженно практически группа.
Ну, пример, группа. Для меня это все как бы новое. Ну, условно, да, там какая-то молодая, неважно, не обязательно нервы. С 7 утра у входа в клуб на улице зимой стоят уже девочки и мальчики, занимая очередь, чтобы встать потом к сцене первый ряд.
Слушайте, это же прекрасный романтизм. Есть. Прекрасный романтизм. Слушайте, есть. Так не все так плохо еще.
Да.
Радио
да.
останется, телевидение останется.
Ниша, да. Ниша все займут. Просто везде есть своя ниша.
Слушайте, я тут вот еще обязательно хочу сказать, да, что у Дениса Рубина вышло, он не называет этой книги, хотя я все равно считаю, что это, в общем, условно говоря, книга, на Яндекс.Дзене. «Музыка нас связала». Друзья мои, это вообще отличные тексты, он, говорит, не редактировал. Ну, хрен с ним. Правда, на самом деле, очень классные тексты про то, как это было. Буквально начиная с 90-х годов, я имею в виду становление музыкальной тусовки, в принципе, тусовки в Петербурге и вообще некоторого какого-то такого культурного фона этого города. Это важная история, пожалуйста, почитайте, вот прям настоятельно рекомендую.
Спасибо за рекламу.
Денис Рубин, концертный промоутер, арт-директор нескольких клубов города, был в студии радио «Комсомольская правда», Ольга Маркина и Олеся Крупанина, как
Денис,
могли.
Все будет.
Спасибо большое, Денис.
Спасибо вам. Все, конечно, будет.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».